Мы с вами сегодня начнем встречи с таких тем, которые бы дали нам возможность увидеть, что такое христианство. Помните, мы с вами там какую-то лекцию отдельную, даже сущность там христианства, сущность православия, что-то говорили сущность. А все-таки очень многие конкретные вопросы, они остались за границей, пожалуй, наших с вами обсуждений. Знаете, у меня какая мысль, которую я уже вам, по-моему, о ней говорил, и которая будет стержневой, то есть проходить через весь наш курс, касаясь, пожалуй, почти каждой темы, которую мы с вами будем рассматривать. Тема, которая, по-моему, является чрезвычайно важной для всех нас, чрезвычайно важной темой. В чем дело? Уже с некоторых пор достаточно давно, и сейчас часто, будет все более часто и все более сильно ставится вопрос о том, что христианство ничего нового не дало миру, ничего нового в своем учении не имеет. Все, что оно утверждает, есть ничто иное, как хорошо забытое старое. И больше ничего. И поэтому, когда мы говорим, вот надо христианство, что оно является религией спасения и так далее, то вам будут возражать, естественно даже. Скажут, а что нового у вас, скажите, что такого особенного? Почему даже следовать? Не является ли христианство порождением вот всей той предыдущей эпохи религиозного сознания, которая, ну, предшествовала возникновению христианства? Наша задача сейчас, как никогда может быть, показать, что христианство – это действительно религия, сверхъестественного порядка, что учение христианское – это не просто человеческие выводы из каких-то соображений, если хотите, догадок, философских, может быть, идей, которые предшествовали ему, а что это действительно истины христианские, они никак, ну, просто не могли быть порождены от обычным нашим человеческим сознанием, что все его истины в этом смысле просто уникальны. Я вам скажу, что если бы мы смогли с вами показать это, именно показать доказательно и убедить, если хотите, чтобы даже не убедить, чтобы человек убедился в этом, что эти истины, о которых говорит христианство, не могли быть порождены землей. Мне кажется, что каждый разумный человек тогда действительно сказал, да, есть Бог, вы слышите, есть Бог. Христос тогда действительно Бог уплотившийся. И то, что говорит христианство, это действительно истинный путь человека. Если бы мы могли с вами это показать. Вот сейчас, начиная второй семестр, я и хочу, друзья мои, заняться вам и показать, что само учение о Боге, учение о Логосе, с которого начинается Евангелие от Иоанна, учение о жертве Христовой, учение о грехе, все это и другие темы, они совершенно не соответствуют всему тому, что было. И, я вам скажу, и что есть в нашем обычном человеческом сознании. Это совсем другое. Вот какова задача. Понятно вам, да? Вдруг, если мы сумеем убедиться в этом и сможем это показать другим людям, тогда действительно они скажут, да, велик Бог христианский, как это мы иногда встречали в истории. Вот какова задача. Вот сегодня первая наша с вами встреча, она будет посвящена теме «Бог». Кто есть Бог в христианстве? Что оно сказало Что оно открыло? Открыл ли действительно что-то? Или это все, знаете, как в калейдоскопе? Из одних и тех же элементов, просто разные картинки. То, что мы видели в истории религиозного сознания. То, что мы видим в истории религии, которую вы проходили. Вот так это или нет? Поэтому здесь я бы просил вас не только обратить внимание на то, что я буду говорить, но мало ли что я могу говорить, да, а в то же время, может быть, и сами, насколько возможно, вы бы могли поучаствовать. Тем более, что вы проходите курс истории религии. Это очень важно. Для нас с вами, друзья мои, важно же действительно вот показать вот это, о чем я говорю, что христианство уникально в своем учении. Уникально. То есть наша основная тема какая? Показать истинность, то есть богооткровенность христианства. Что это религия действительно богооткровенная, а не человеческое создание. Не человеческое создание. Кстати, в отношении языческих религий, да я вам скажу, всех нехристианских религий, вы там совершенно спокойно можете убедиться, что наше человеческое сознание могло создать эти образы. И Фейербах, этот атеист, ведь прав же был в чем, когда утверждал, что все религиозные истины являются ничем иным, и сам Бог является ничем иным, как проекцией наших человеческих земных реалий в бесконечность. Кто такой Бог? Кто такой Бог? Бог? В лучшем случае это человек, правда, без тела, который обладает потрясающим умом, несравнимый с человеком, который обладает потрясающими возможностями, могуществом, не такими, как человек, знанием, превосходящим естественно неизмеримо человека. Вы слышите? Кто же Бог? Человек! Но какой человек? Раздвинутый до бесконечности. И больше ничего. Творец? Ну, конечно. Правосудие? Ну, да. Месть? Пожалуйста. Все, что? Скажите. Что еще? Посмотрите историю религий. И вы увидите, кто такой Бог. Это человек, у которого только качества человеческие приобретают бесконечный, если хотите, великий характер. Только и всего. Только и всего, друзья мои. Это очень важно вот с этой точки зрения бы изучать историю религии и посмотреть, кто такой Бог. И мы поймем человек, проецируемый, знаете, как на экран. Чем дальше, тем шире, 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 шире. И, наконец, это бесконечность, которую мы называем Богом. Вот. Это основное, если хотите, центральный момент, который мы видим в истории, еще раз повторяю, религиозного сознания. Я уж не говорю о деградациях, когда Бог вообще исчезал, или Он приобретал формы и животных, я не знаю, кого только. Это уже, тут уже просто и рассуждать не о чем. А я говорю о тех религиях, в которых именно Бог осознавался как некое начало, великое, могущественное, если хотите, справедливое и так далее. Так, если это так, а сомневаться в этом, по-моему, достаточно все-таки трудно, изучая религию, что же сказало нового христианства? А разве оно не то же самое говорит? Чего нового христианства-то сказало? Вот это и вопрос. Мне кажется, вот это и вопрос. Самое главное, если мы сможем с вами поговорить об этом. Христианство называет некоторые характеристики Бога, которых мы не только не находим в учении других религий, но и более того, они психологически не вмещаются просто в учении других религий. Я, например, вот хороший пример могу вам привести прямо из жизни. Как-то мы встречались с мусульманами, и одна из проблем была проблема понимания Бога. И я вам скажу даже, что как-то даже не ожидал я, ну, хотя вот это вот говорю, все понимаю, и все равно оказалось неожиданностью то, с чем пришлось встретиться. Когда мы сказали, что по христианскому учению Бог есть любовь, то мы встретили протест, причем единодушный и искренний протест, искренний даже, что особенно прозвучало ярко. Это понимание любви. Если Бог есть любовь, то тогда как же получается, что и самый отъявленный негодяй, и самый чистый святой будут все вместе? Явная неправда, значит, будет там. Разве может Бог потерпеть такую неправду? Разве может Он совершить такую неправду? Бог – это справедливость. Вот это был основной аргумент, причем не просто аргумент, утверждение. Причем, еще раз вам скажу, очень искреннее. Искреннее. У них это вызвало буквально недоумение, когда мы сказали, что Бог есть любовь. Ну, первое, о чем я хочу сказать, да, именно это утверждает христианство – именно этого в той, я бы сказал, догматической силе, в той онтологичности, с которой утверждает христианство, мы нигде не найдем такого утверждения. Самое большее, что мы находим. Кстати, в мусульманстве что самое большее мы находим? Да, Бог милостивый, милостивый, но справедливый. Милостивый и справедливый. Он по справедливости рассудит, то есть истинно рассудит, и одних накажет, как должно. Других помилует, если есть возможность, так сказать, ну, не посмотреть на те мелкие грехи, да, которые совершает человек. Он милостивый и справедливый. Поэтому одни соблюдаются для наказания, другие – для награды. Пожалуй, и действительно мы в истории ничего не найдем более высокого идеала, чем этот, в понимании Бога. Это справедливость как таковая. И поэтому здесь, когда мы встретили вот такое возражение, ничего удивительного не было. Просто это прозвучало вдруг как-то, ну, неожиданно, когда от живых людей вдруг это встречаешь в наше время. Вот это мы должны и разобрать. Что такое, когда христианство говорит, что Бог есть любовь? Что это такое? Это значит, невзирая ни на что, значит, Бог всех любит, то есть всех, всех гладит по головке, всех прощает, всех, так сказать, спасает. Чем? Своим всемогуществом. Вы слышите? Своей этой любовью, всемогуществом. То есть, невзирая ни на что, на неправду, зло, он принимает и это зло как бы в свое царство. Вот что ведь получается. Вполне понятно, почему возражение это такое. Разве можем мы дать одно и то же какому-нибудь отъявленному преступнику, негодяю, который неизвестно, что творит, и совершенно порядочному, честному человеку, и посадить их рядом, и сказать, вот они одинаково достойны всех наград человеческих. Мы возмутимся. Возмутимся? Справедливо? Да. Посмотрите, как Христос осуждал. Христос осуждал змеи порождения Хиднины, гробы окрашенные. Посмотрите, как он говорил строго. Видите? И в то же время утверждение – Бог есть любовь. Что утверждает христианство? Вот вопрос. Что же он тогда утверждает? Долой справедливость? Странно было бы этого ожидать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы, по-видимому, должны понять некоторые вещи. Оказывается, христианство вот что утверждает. Если мы обратимся к нескольким евангельским случаям, притчам и фактам, то тогда, наверное, и поймем, что означает, что Бог есть любовь. Это в качестве такого первой, я бы сказал, ступени. Я сказал уже, что Христос осудил лжеправедников с великой, причем с гневом, как написано в Евангелии, и с гневом, посмотрев на них, говорил он эти жесткие слова, за что его собирались побить камнями. А что с другой стороны мы видим? Привели женщину к нему, да, спрашивали его, что нужно с ней сделать, искушая его. Кончился чем этот эпизод, когда все ушли? Иди, и я тебя не осуждаю, и впредь не греши. Приводит притчу о мытаре и фарисее. Как раз неделя-то, как раз подходящая. Об этом можно говорить. Так, и кого святые отцы единодушно здесь толкуют эту притчу, что мытарь-то вышел оправданным, а фарисей – осужденным. Просто форма речи такая, что более оправданным вышел мытарь. Это форма речи такая. А святые отцы прямо говорят, что именно мытарь вышел оправданным. И за что же оправданным? За то, что бил себя в грудь, не смел пройти вперед, и только одно повторяю – будь милостив мне, грешнику. И дальше, наконец, потрясающий факт уже, который, так сказать, не вмещается ни в какое религиозное сознание, ни одной религии. Когда говорит бандиту, распятому на кресте рядом с ним, «Ныне же со мной будешь в раю». Это вообще уже предел. Оказывается, когда христианство говорит о Боге как любви, то не отделяет Бога от человека. Во всех религиях Бог – это объект некий только, который судит людей. Христианство говорит о другом, что, оказывается, все суждения, будем говорить так, Божьи, все действия Божьи целиком и полностью, в конечном счете, действия по отношению к человеку обусловлены духовным состоянием человека. Не может Бог, кого захотел, простил, кого захотел, наказал. Нет. Все, что было до христианства, да. Захотел Бог и покарал. Захотел и наградил. Здесь нет. Причем не просто как-нибудь нет, а не может. Действия Божие оказывают в отношении человека обусловлены свободой человека. Какой свободой причем обусловлено? Свободой его духовного действия. От человека в конечном счете зависит, смириться или нет. Это человеческое деяние. Это деяние его личности. Смирится он или нет? Я не могу победить свое празднословие, своей зависти, своей жадности. Никак не могу. Обуело меня. Здесь я. Так? Помните, женщина, кланяясь низко, сирийка, да, пришла к нему, дочь моя, беснуется. Христос не хотел с ней разговаривать. Понимаете, как это все было здорово, здорово, в высшей степени нравственно-педагогично. Я послан погибшим овцам Израилеву, ученики, ну, рави, она не дает покоя. Она подходит, кланяется. Что он ей отвечает? Помните, как жестко? Нехорошо отнимать хлеб у детей и давать его псам. Здорово. Слышите? Ну-ка, ну-ка. Согласен? Во имя любви к дочери уподобиться псам, такое оскорбление перенести. Ух, как! О, как сильно! Смиряется. И псы едят крохи, падающие со стол господ их. Какой потрясающий акт происходит! Результат тут же. Иди, дочь твоя здорова. Вы слышите? Не сам по себе Бог действует, невзирая на состояние человека. Нет, оказывается, Бог связан с человеком. Бог воедино. Где Бог? Внутри человека. Царство Божие внутрь вас есть. Здесь мы даем место Богу в себе, в своем духе, или отталкиваем его чем? Актом нашей свободы. Смиримся или нет? Вообще, я вам скажу, друзья мои, что вот это учение христианское об этом смирении – это нечто потрясающее. Кстати, оно наполнило, все наполняет святоотеческое учение, все творения. Можно было привести такие потрясающие высказывания о смирении, что просто диву даешься, которых нигде в такой мере не найдешь. Оказывается, что такое Бог любовь? Это не всепрощенство, слышите, которого, к сожалению, не понимают люди. Любовь – это не всепрощенство. Это ложь. И я понимаю, когда возражали эти наши оппоненты, говорили, как это любовь? Они подразумевают это всепрощенство. То есть ввести зло куда? В рай, в царство Божье ввести зло? Нет. Нет. Заключается в чем же любовь Божия? Что она означает? Оказывается, там, где есть осознание своей недолжной жизни. Вы слышите? Я ничего не сделал, но я действительно это осознаю. Я действительно вижу, что не коли же, помните Макария Египетского, сотвори их благое пред тобою. Когда я действительно это вижу, когда я действительно смиряюсь в этом, тогда, оказывается, Бог очищает всю мерзость моей души, ибо Он есть любовь. Слышите? Не за какие-то деяния Он мне дает Царство Божие, а слышите за что? Вот в чем любовь Божия проявляется. Стирает все, делает душу чистой. Когда человек отторгнет внутри себя эту грязь, сделать я уже ничего не могу. Что я наделал, то наделал. Наделал. Вычистить эту грязь я не могу. Все уже сделано, все эти мерзости есть. Оказывается, что происходит? Бог есть любовь, когда видит, что я внутренне отторгаю это, раскаиваюсь в этом, не хочу я этого. Если хотите, плачу об этом. Бог стирает все это. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Подумайте только, где это найдешь такое, что пришел не праведников, а грешников? Да помните, я же вам говорил, задай вопрос только. Вот тут представители всех религий. Кто спасется? И вам ответят – праведник. Один только. нашелся какой-то Иисус. Говорит, нет, нет. Не праведник, который видит себя праведником. Не тот, кто видит себя праведником. Тот как раз погибнет, кто видит себя праведником. Потому что гордыня. А гордыне Бог не нужен. Вы понимаете, в чем дело-то оказывается? Бог принимает каждого того, кому Он нужен. Кому Он нужен, того Он принимает. Он не принимает и не может принять, кто Его отторгает. Почему не может? Потому что Бог не может нарушить свободу человека. Поэтому Он стоит и в двери стучит. И кто откроет к Нему, только к тому Он входит и с тем устраивает духовный пир. Да, христианство утверждает, что Бог есть любовь. И как утверждает это? Это не просто слово. Я вам указал один аспект. Женщину эту, мытаря этого, этого разбойника-бандита указал. А посмотрите, еще что изображается. Что еще-то изображается. Что вообще уже неприемлемо и непредставимо. Мы проповедуем Христа распятого. Это вообще уже просто. Это уже невыносимо. Это невыносимо просто. Чтобы божество позволило себя с собой так расправляться, причем воплотился не как-нибудь, не призрачно, не принял форму, как какие-нибудь там боги, а на самом деле принял естество человеческое, на самом деле страдал. Это же нечто потрясающее просто. Недаром язычники говорили, наши боги не пойдут на то, чтобы принять настоящую плоть человеческую. Еще бы! Почему апостол Павел и пишет, мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн. Вы слышите, иудеям соблазн. Кому иудеям? Тем же дано, кажется, истинное божественное откровение. Вы послушайте только. Истинное. Почитайте пророков. Ветхий Завет. И вдруг соблазн. В чем дело? Причина в данном случае, я вам скажу, прозаическая, простая. Извращено было это учение пророков. Мессия уже... В сознании иудеев того времени, когда пришел Христос, уже стал царем и властителем, перед которым все преклонятся, который будет повелителем мира. Поэтому Христос распятый, Христос, то есть Мессия распятый, иудеям соблазн. Эллинам? Эллинам кому? Всем прочим народам, которые мечтают о царе, о православном царе, о помазаннике царе, который устроит православное царство, такое, к которому уже никто не подберется, перед которым преклонятся все народы земли. Слышите? Вот. Этим эллинам, увы, вы слышите, кто эллины? Не мы ли? Не мы ли мечтающие о помазаннике православном царе, который, наконец-то, воцарится у нас, и все придут и поклонятся перед ним? Точно, точно, там, по Священному Писанию. Только там что-то этот царь назван каким-то странным именем нехорошим больно. Антихристом. Иудеям соблазн, а эллинам, то есть нам, безумие. Нет, извини, нам такой спаситель не нужен. Нам нужен царь-победитель, который даст нам благо на земле, вы слышите? Устроит православное царство. Что это такое православное царство? Трудно себе даже представить. Что это такое? Разъясните. Какое мне православное царство мне нужно? Мне нужны все блага земные, храмы, чтобы были открыты, пожалуйста, пусть там батюшки, матушки служат. Я пришел, свечку поставил, все, и ура! Сплошная масленица, чтобы была круглый год. Вот же такое православное царство. 3/10 праздник, не 2/10, это уже 3/10 масленица. Вот что нам нужно. Эллинам безумие еще бы. Еще бы! На что нам нужен распятый Спаситель? Вы понимаете, дело-то какое? Подумайте только. Действительно, кому, когда, в чью голову могло прийти такое учение? Во-первых, прощает этих явно отъявленных грешников и все стирает у них. За что? Ни за что. Что этот бандит сделал доброго? Неизвестно. И явно, что ничего. Сам сознался, что достойный по делам своим. Так за что же тогда он его в рай-то вводит? Этого религии не знали. Ты должен что-то сделать. Вот тогда да, тогда получишь награду. Тогда получишь награду. Сделать ты должен что-то. То-то, то-то, то-то и то-то. Вот тогда тебе рай будет уготован.
Но здесь же, получается, тоже нужно сделать, нужно стать смиренным.
Нет, не сделать. Тут ничего. Никому не сделал никакого добра, никакого благодеяния, не построили никаких храмов, ничего не сделали. А вы только смирились, совершили акт чисто духовного порядка. Воздаяние бывает, как пишет Исаак Сирин, не добродетели, добродетели, добро делаю. Какое добро? Я вам сейчас перечислю. Перечислю. Не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны. Напрасны все добродетели и все труды. Исаак Сирин потрясающе это выразил, эту мысль. Смирение – это акт чисто духовного порядка. Это не добродетель, хотя мы называем добродетель, это акт духовного порядка. Я тут никакого добра не делаю никому. Это очень, очень важно, потому что добродетели – это какие-то деяния, которые связаны с чем? С нашими действиями к окружающему, так сказать, ну что ли, миру, человечеству, природе, ну я не знаю, ко всему, так сказать. Подвиги, в конечном счете, так сказать, молитвы. Вот. Вот это все, вот это, вот эти деяния, деяния. Здесь нет. Это акт внутреннего исключительно порядка. Вот. И второе, о чем я хочу, это жертва Христа. Не вмещается она в сознание человека. Я о чем хочу сказать? Не могли придумать. Это не проистекало ни из окружающих религий, никоим образом не проистекало, чтобы откуда-то заимствовать. И не могло это даже возникнуть в естественном порядке, чтобы Бог должен был, Бог, принявший человеческое естество, должен был принести такую жертву. Вот это богочеловеческое, если хотите, это жертва. Вот это учение о страданиях Христа – это совершенно, так сказать, антирелигиозное, если под религией подразумевать все то, что было и есть вне христианства. Это действительно антирелигиозное совершенно положение. Вот это, так сказать, очевидная вещь, очевидная, и которая действительно свидетельствует, просто нам свидетельствует воистину о том, что такого учения не могло возникнуть в естественном, ну, что ли, порядке. Вот. Это очень, вот такие, я бы сказал, очень важные вещи. Я вам еще хочу, знаете, я вот выписал тут цитатку очень интересную относительно сочетания или возможного, так сказать, соединения любви и правосудия. Или любви, которое часто, это слово «любовь», оно часто имеет, ну, часто является синонимом милосердия, например. Он проявил милосердие, проявил любовь. И поэтому у святых отцов мы нередко находим и слова «любовь», и слова «милосердие». Вот в данном случае то, что я хотел вам зачитать, это замечательные слова Исаака Сирина. Вот что он писал в своих словах подвижнических. «Милосердие и правосудие в одной душе». Замечательные вещи. Отвечайте. Милосердие и правосудие. Прекрасно? Прекрасно. Правда же? Милосердие и правосудие. Как раз это замечательное сочетание. Просто великолепное. Так вот, я то же самое был убежден, пока не прочитал следующего. Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Ужасно. Я не могу понять. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом, и кто достоин добра, того преисполняется сбытком. И дальше завершает. Завершает, послушайте, какие вообще ужасно. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Слушайте, это что такое? Ах, как жалко, что он святой. Сейчас мы его раскритиковали бы, конечно. Вообще, у святых отцов столько мыслей таких, просто иногда думаешь, ой, слава Богу, что они не сейчас живут. Мы бы их живьем бы съели. Тут же. Милосердие и правосудие. Все, что огонь и сено в одном доме. Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах. Правда? Вот это, пожалуй, верно, слушай. Если бы он правосудный был бы, то я не знаю, что бы со мной было бы. Ибо он не познается на твоих делах. Сын его открыл нам, что паче он благ и благостен. Интереснейшие вещи какие. Вот это да! Кстати, вот в наших книжках, так, догматических богословиях, да, что мы встречаем? Мы разделяем учение о Боге милосердном и учение о правосудии Божьем. Две стороны. И там целые, я не знаю, сколько там страниц понаписано, насколько Бог правосуден, а другой, насколько Он милосерден, или любовь. Ну, неужели трудно понять. Подумайте только. Ведь когда Бог будет поступать по правосудию, значит, там не будет любви. А если Он будет поступать по любви, тогда там не будет правосудия. Ну, конечно. Как? Что такое по любви? То есть не зайти, не наказать за то, что по правосудию надо было бы. А он снисходит. И как же быть? Так правосуден он или любовь? Ведь нельзя вместе. Или-или. Как только по правосудию, значит, не по любви. Как только по любви, значит, не правосудно. Несправедливо.
А может, просто у Бога другое представление о правосудии?
Да нет, просто здесь, я вам скажу, просто ошибка. Забыли вот о чем. Мы слишком антропоморфизировали Бога. И вот в каком смысле. Что любовь божественная, правильная, Если у вас аппендицит, то по любви надо бы давать обезболивающих таблеточек, чтобы вам не было больно. А по правосудию, по правильности, вас надо резать и выбросить этот лишний там червячок, чтобы он не воспалился и не погубил вас совсем. Понятно? Любовь божественная правильная. Что значит правильная? Которая смотрит на пользу человека. Самый правосудный – это компьютер. Вот когда будете сдавать или сдавали на права, то вас заставят там ткнуть пальцем. Вот. На какой там пункт ткнули и не туда попали. Все. Полное правосудие. В следующий раз. Полное правосудие. Вот с человеком-то было куда легче. Ну, извините, начальник. Ну, ошибся тут. Все, да. Ну, ладно уж. А тут нет. Компьютер правосудный. Придете в следующий раз. И все. А вот конверт. И главное, ему не дашь конверт вот этому, этой железке-то. Человеку-то дашь, а железке не дашь. Это, кстати, вопрос серьезный в плане богословском и догматическом. Когда мы говорим, вот, разделяем в Боге справедливость и любовь, то мы допускаем глубокую ошибку. Потому что божественная любовь праведная, то есть правильная. То есть правильная любовь и больше ничего. Вот в чем состоит правосудие Божие. Оно ищет пользы человека и только его пользы. И поэтому, соответственно, все действия Божии, они носят такой характер. Вот в связи с этим возникает сразу вопрос о так называемых наказаниях Божьих, о гневе Божьем, о наказаниях Божьих, об этих проявлениях Божьих. Я вот собирался вам зачитать тут несколько высказываний, да, святых отцов, ну, это некогда, но хотя вот Иоанн Златоуста зачитаю, хотя бы замечательные слова. Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ним ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей. Людей каких? Людей более грубых. Грубых. Вот. Бог гневается. Все, это понятно. А сказать, что это Бог тебе по любви операцию делает, аппендицит, это мне непонятно. Скажи, Бог тебя наказывает за это? Вот это все ясно. А как это по любви резать? Это мне непонятно совершенно. Вот до чего грубы действительно. Оказывается, и резать можно по любви, а не по мести, не по гневу, не по ярости. Вообще, мне скажут, есть целый ряд замечательных просто высказываний отцов по поводу вот этих свойств Божьих, которые, кажется, соответствуют вот тому, что мы осудили или сказать как, ну, расценили как очень несовершенные, как предшествующие христианскому учению. Вот это... вот этому антропоморфному представлению Бога, как святые отцы об этом говорят. Замечательно просто. Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто признает благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи такого, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда не каются, является милостив к ним, то на сие надобно сказать, что Бог, и послушайте дальше, что Бог не радуется и не гневается. Ох, как интересно! Ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Слышите, какие замечательные слова. Да. Да, это слова, знаете кого? Преподобного Антония Великого. Антония Великого. А Григорий Ниский, что я вообще просто замечательно, ну не могу. «Ибо что неблагочестиво, неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать даже из маловнимательных к познанию истины сущего». И так далее, да. В отношении, значит, наказаний Божиих. Бог есть врач, а не судья. Врач. Понимаете, разница какая? Приводит в больницу, врач не спрашивает, виноват он или нет, что у него там, не знаю, дыра в чем-то. Он лечит, и все. Он, может, преступник, он лечит. Бог – врач, а не судья, который одного наказывает, другого милует. Но лечит, вы слышите? К сожалению, мы вот эти все действия Божьи разделяем на две категории – на милость Божию и гнев Божий. Почему? Только что я вам зачитал. Так говорится для людей более грубых. Все действия Божии являются действиями любви. Но любви какой? Правильной. Слово «правильный», то есть праведный, то есть верный, то есть истинный. Той, которая служит благу человека, его добру, его пользе. Исаак Сирин так и писал: «Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий». Вы слышите? Вот, оказывается, сочетание правды или справедливости и любви Божией.